Уважаемые депутаты, перерыв по регламенту у нас закончился. Третий вопрос у нас об информации руководителя амбулаторного поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2018 год. Докладчик, главный врач Дягилев Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, 15 минут. Если время нужно больше, затем больше.
Чем меньше.
Все, коллеги, жители, добрый день. Постараюсь 15 минут уложиться. Презентация есть, открыта. Попрошу первый слайд. И хочу начать с того, что все мероприятия, которые были сделаны нами и будут сделаны в 2019 и последующих годах, ориентированы на то, чтобы сформировать и вернуть то доверие, которое было к медицине, может быть, в советские годы. И по ряду причин это доверие было утрачено. И мы ни в коей мере не снимаем с себя ответственности. И как медицинское сообщество, врачи, администрация, медсестры, мы все делаем, чтобы вернуть это доверие. Чуть позже я разъясню, что мы делаем для этого. Первый слайд. Мощность диагностического центра и количество прикрепленного населения на сегодняшний момент уже составляет 175 тысяч человек. На слайде 169, в 2019 году уже 175. Мы приросли за 2018 год на 12 тысяч с лишним человек. Это говорит о том, что люди нас выбирают. То есть мы делаем мероприятия, и люди голосуют за нас голосом. Как вы знаете, финансирование сейчас подушевое. Каждый пациент, за ним стоит определенная денежка. И мы в хорошем смысле слова конкурируем между другими государственными лечебными учреждениями за пациента. А для этого надо не только качественно лечить, но относиться к пациенту с чувством, с сердцем, с открытым, проводить ремонты и так далее, и так далее. В частности, филиал 2 вырос у нас на 3526 человек, филиал 3 на 267 человек. Тут же может возникнуть вопрос, а хватит ли мощности, хватит ли ресурсов, чтобы обеспечить такой рост населения? Я скажу, что хватит, что в настоящее время мощность второго филиала, например, составляет 1100 посещений смены, хотя по факту у нас посещений там 570-600, то есть мощности у нас хватит. Следующий слайд, пожалуйста. На следующем слайде вы можете посмотреть графики по доступности. Это врачи-терапевты, специалисты первого уровня, второго уровня. И здесь я хочу пояснить. Есть и сохраняются проблемы определенные по доступности. Мы о них знаем и ежедневно, буквально в ежедневном режиме, мы их решаем. Вот подобного рода графики попадают мне на стол и моим коллегам, заместителям по филиалам каждый день. У нас создана в Москве между всеми поликлиниками единая медицинская информационно-аналитическая система. И вот эти графики попадают и мэру, и министру здравоохранения Москвы, и каждому главному врачу на стол. И мы ежедневно их анализируем. Если мы видим цифры, что доступность ухудшается, пациентам нашим тяжело попасть к тому или иному специалисту, тут же мы принимаем управленческие решения. Там, например, если кто-то заболел, мы можем перевести специалиста с одного филиала на другой. Да? Если у нас в едином колл-центре 5 операторов в обычном режиме работает, а в период подъема заболеваемости, когда грипп ОРВИ идет, мы увеличим до 8-10 операторов одновременно. Для того, чтобы пациенты наши не ждали, как в прошлом году были ситуации, 8-10 минут на телефоне, сейчас время дозвона в единый колл-центр составляет в среднем до 1 минуты. Следующий слайд, пожалуйста. Посещение поликлиники. Вы видите цифру 692 тысячи с лишним посещением. И здесь хочу отметить ваше внимание, что 608 тысяч из них – это посещение с целью лечения заболеваний. А 84 900 – это только с профилактической целью. И вот наша задача вместе с вами, только с вашей помощью, разъяснить жителям, чтобы приходили на диспансеризацию, на профилактический осмотр в поликлинике к нам ежегодно. Многие из нас здесь, мужчины в зале, имеют свой личный автотранспорт. И мы свои машины минимум раз в год отвозим на ТО. А привычки, и в российском менталитете, к сожалению, нет такой привычки заботиться о себе. И мы вспоминаем о своем здоровье лишь тогда, когда что-то прямо вот заколет, заболит. И тогда уже идем к врачу, а это поздно зачастую. Во втором филиале и в диагностическом центре на Сормовском у нас создано два прекрасных отделения профилактики. Это вот на втором филиале, второй этаж, отдельное крыло. У нас за 90 минут за не менее чем за 1,5 часа можно пройти обследование. Диспансеризация это проводится по приказам Минздрава раз в 3 года, хотя мы для людей специально открыли, для жителей Лефортово, для жителей Выхино-Желебино, других районов, такую услугу, как раз в год. Потому что есть много разных названий диспансеризации. Диспансеризация, профилактический осмотр, центр здоровья. Жителей не должно это волновать. Помните просто, один раз в год надо прийти в поликлинику и проверить свое здоровье. Туда входит анализ крови, ЭКГ, консультация терапевта. Самое главное, одно из самых главных, это анкетирование. Когда врач задает вопрос, чем болели ваши родители, например. Это вопрос не пространный, потому что сейчас много кардиологических заболеваний, они на первом месте стоят по заболеваемости в поликлинике и в больницах в целом городе. И также риск развития онкологических заболеваний. И вот если наши специалисты видят, что в анкете пациент пишет, что да, родитель или кто-то из родителей болел этим заболеванием, мы назначаем дополнительные виды обследований, такие как магнитно-резонансная томография, томография, компьютерная томография и так далее. Следующий слайд. По диспансеризации в целом у нас в центре прошло в прошлом году 34 тысячи человек, а в этом году мы посмотрим 35 тысяч человек. Еще раз повторюсь, это отдельное выделенное отделение, блок и всего 90 минут. Помимо этого, в прошлом году мы проводили мероприятия, такие как скрининг рака молочной железы. У нас в одном из филиалов наших, это филиал номер 3 на Таможенном, стоит цифровой маммограф. И у нас развит пилотный проект вместе с клиникой женского здоровья. Делаем снимок по закрытой защищенной сети. Снимок женщины попадает в клинику женского здоровья. И самое главное, оценивает не один специалист, а два. Наш врач смотрит и врач клиники женского здоровья. Двойное чтение. И ошибок минимум при таком подходе. За прошлый год у нас выявлено суммарно 14, посмотрели мы 5,5 тысяч женщин и обнаружили 14 раков. Хорошо, что многие из них на ранней стадии. Если бы мы это не делали, эти случаи превратились бы в запущенные. Третий, четвертый, это для государства. Помимо того, что дорого, для этих людей и для членов их семей это страшное горе. А когда мы поймали на первой стадии, то человек может жить с этим заболеванием долго. Это десятки лет. Следующий слайд. Об этом я уже сказал. Есть разные виды профилактических осмотров, диспансеризации. Просто помните, один раз в год надо прийти в поликлинику. И здесь скажу, для удобства пациентов мы сделали единый колл-центр. Номер 499-638-3070. Если жители запомнят этот номер, по нему можно позвонить и записаться на ту же диспансеризацию. 499-638-3070. По этому номеру телефона вам предложат время, удобное для прохождения диспансеризации, в том числе и субботы. Раньше мы работали 5 дней в неделю, а с 2018 года мы открыли все субботы. И это очень удобно, особенно для работающего населения. Как только все субботы будут заполнены, тогда мы возьмем и воскресенье. Потому что мы ориентированы именно на работающее население прежде всего. Потому что люди старшего поколения, старшего возраста, они приходят в поликлинику, имея разные заболевания. А молодежь, она ждет. И у нас среди 175 тысяч прикрепленного населения 40 тысяч так называемых молчунов. Это те люди, в основном молодые, которые не приходили ни разу в поликлинику, хотя к нам прикреплены. Здесь нужна помощь уже и управы, и муниципальных депутатов, чтобы по максимуму информировать о новых возможностях поликлиники. Прививочная работа. Здесь вы можете видеть цифры, от каких заболеваний мы прививали и сколько сделано. Против гриппа 74 209 вакцинаций проведено. Мы прививали не только в поликлинике, а совместные мероприятия проводили и в МФЦ, выезжали в организованные коллективы и многие-многие другие. Следующий слайд. Что касается нашей уважаемой категории инвалидов, участников войны, их осталось, к сожалению, немного. Эти цифры, 107 ветеранов и инвалидов 35, это на конец 2018 года. Сейчас осталось еще меньше. И мы диспансеризацию проводим не только к 9 мая, а в течение всего года стараемся. Многие из этих людей не выходят из дома. И наши специалисты, любых специальностей, абсолютно любых, будь то кардиологи, неврологи, эндокринологи, выезжают к этим ветеранам на дом. У меня около 3 недель назад был на приеме 94-летний ветеран на Сормовской. Он подошел, с тростью и говорит: мне было сейчас неудобно. Говорит, есть в законе позиция, что ветеранам Великой Отечественной войны положено без очереди проходить на прием. Я говорю: да, действительно, это все осталось. И у нас и на стендах, и в буклетах об этом написано. Он говорит: а вот меня сейчас молодая женщина, 65 лет примерно, около двери кабинета терапевта не пропустила. И он говорит: надо что-то с этим делать. И вместе с ним, благодаря его инициативе, мы придумали такую услугу. В каждой поликлинике есть администраторы. Мы им купили мобильные телефоны. Они недорого стоят, там около 2000 рублей. Купили симки, корпоративную связь и раздали нашим администраторам. Обзвонили всех ветеранов или их родственников. Сказали, что появилась новая услуга. Как только ветеран приходит в поликлинику, набирая предварительно по этому номеру, его встречает буквально за руку, проводит по всему маршруту в поликлинике специально выделенный человек. И он уже не сталкивается с проблемами касаемо пациентов, врачей, маршрутизации в поликлинике. И мы уже слышим положительные отклики на эту услугу. Следующий слайд. Показатели заболеваемости. Здесь вы можете посмотреть, что в сравнении 17-18 годов по всем позициям идет снижение, кроме сахарного диабета. В абсолютных цифрах на 530 человек количество пациентов с сахарным диабетом выросло. Если мы вспомним, что такое сахарный диабет, да, и как он зарабатывается. И вот здесь на слайде нет такого листа. Давайте я вам покажу. Если на меня посмотрите, вот смотрите, структура нашего здоровья, если вот начертить такой круг, это 100%. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Если мы этот круг разделим наполовину, вот будет 50%, это образ жизни человека. Треугольничек торта 10%, это всего лишь медицина. Это больницы, поликлиники, операции, врачи, медсестры, таблетки и так далее. 20% это генетика и 20% это экология. Вот если 50% мы с вашей помощью повлияем с помощью разных инструментов, это газеты, личные встречи, выступления публичные, социальные сети, различные паблики, повлияем на наше население, расскажем о новых возможностях поликлиники, и рассказываю, что сейчас можно бесплатно за 90 минут прийти в поликлинику раз в год проверить свое здоровье, то людей здоровых станет больше. И если мы с вами научим людей элементарным вещам, заниматься спортом, делать ежедневно гимнастику по 10 минут не менее, да, пить воду натощак, чтобы заработал кишечник пищеварения. Наш организм – это удивительный датчик. Если каждый из нас научится прислушиваться к нему и делать мероприятия, ну мы точно продлим жизнь. И здесь мы стараемся работать над собой прежде всего, над своим примером показывать. И здесь я и мои заместители вот личным примером показывают. Вот количество курящих сотрудников вот буквально 3 года назад и сейчас у нас стало в разы меньше. Мы не применяем жестких мер, таких там увольнения. Мы при приеме на работу уже курящих сотрудников стараемся не брать, потому что это уже принцип такой диагностического центра. А с теми, которые не курят или бросили сотрудники, мы стараемся их поощрять. Например, делаем скидку на спортивный зал, различные мероприятия, спартакиады, билеты в театр, кино. Так вот, на примере сахарного диабета, меняя образ жизни, меняя структуру питания и рассказывая людям, вовлекая их, причем делая это интересно, и на своем примере можно точно повлиять на структуру заболеваемости населения. А количество инфарктов, инсультов, оно уменьшилось. Уменьшилось в разы, цифры эти есть, потому что это не наша заслуга, это в городе в целом создана инфарктная инсультная сеть. Сейчас в среднем скорая помощь доезжает до пациента за 7-8 минут. И они уже видят, что если пациент в состоянии инсульта, инфаркта, они знают, в какую больницу четко везти, и пациента тут же кладут на операционный стол и делают необходимую манипуляцию. Следующий слайд. Еще дальше, пожалуйста. В прошлом году прошло обучение 78 наших специалистов, и раньше они были терапевтами. Сейчас мы их обучили. Обучение длилось 4 месяца. Они стали врачами общей практики или семейными врачами, или земский специалист. И здесь многие люди волновались. Вы сейчас обучите данных специалистов и уволите узких специалистов, кардиологов, эндокринологов. Я хочу сказать, что нет, такого не будет. данные специалисты останутся, и у врачей общей практики появился широкий кругозор. Теперь они могут комплексно оценить состояние здоровья человека. Мы купили им необходимую аппаратуру. Теперь в каждом кабинете есть отоинофонендоскопы. Они могут посмотреть и глаза, и уши, и принять необходимые мероприятия, назначить лечение. Если же требуется консультация узкого специалиста, врач выписывает направление, либо сам записывает и направляет к узкому специалисту. Естественно, 4 месяца для этой учебы недостаточно. Поэтому мы и в 2018 году, и в 2019 продолжим обучение на рабочих местах. И ежедневно мы эту работу проводим. Наши узкие специалисты, будь то кардиологи, неврологи, в своих кабинетах обучают врачей-терапевтов, бывших терапевтов, нынешних врачей общей практики. Еженедельно мы эти цифры смотрим, изучаем. Раньше у нас, смотрите, коллеги, если были отдельные процедурные медицинские сестры, и только они брали кровь. И у нас была очередь. Прошло уже 15 минут, да?
Игорь Владимирович, время нужно.
Все, коллеги, тогда быстро по слайдам.
Ну, 5 минут еще, да?
Да, 5 минут.
Не возражаете, депутаты?
Нет.
Мы работаем над повышением комфорта. Это не для того, чтобы все это было просто красиво. Хочется так же, как в иностранных фильмах, человек приходил в поликлинику и получил не только качественное лечение, не только дружелюбное отношение персонала и врача, который не только смотрит в карту или в компьютер, а действительно смотрит на пациента, занимается с ним, и видно, что это дружелюбное отношение. Но, естественно, мы ремонтируем и холлы, и прочие места. В течение 3 лет мы добивались капитального ремонта. И, наконец, нас услышали в Юрьевский переулок наш попал в капитальный ремонт. В 2020-2021 году сейчас готовится техническая документация. Здание будет полностью отремонтировано. А это из этого следует, что это будет новое оборудование. Работа по обращению граждан. Следующий слайд. Мы этому уделяем внимание. И здесь вы можете посмотреть цифры сравнения 2018-2017 годов. Если по второму филиалу было 146 обращений граждан в 2017 году, то в 2018 уменьшило до 103. И здесь важно не только бумажная переписка и волокита, 30 дней, как положено по закону. Если обращение в соцсетях, мы отрабатываем это тут же. И здесь вот коллеги, которые присутствуют в группе Лефортова, мы стараемся здесь активно общаться и быстро отвечать на эти вопросы. И в частности, вот благодаря части депутатов, присутствующих здесь, у нас были совместные встречи в филиале, и они были довольно конструктивные. Жесткие вопросы, мы их принимали, если были наши ошибки, недоработки, мы старались их быстро менять и решать. Следующий слайд. Еще подальше, пожалуйста. Виды обратной связи. Здесь вы можете посмотреть, что мы работаем соцсетями. У нас хороший сайт, это соцсети Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и другие виды обратной связи. Скоро во втором филиале у нас уже появился администратор или промоутер, который при выходе из поликлиники раздает анкеты и спрашивает: вам понравился прием? А если не понравилось вам что-то, скажите, что не понравилось, как нам улучшить себя. Следующий слайд. Оборудование поликлиники. Есть много разного оборудования: КТ, МРТ, денситометрия. И в ближайшем будущем, пока на бумагах это не зафиксировано, но на словах нам с коллегами удалось добиться, и скоро здесь появится после капитального ремонта, я надеюсь, МРТ и КТ-аппарат на Юрьевском, чтобы жителям Сормовской и ближайший, значит, центр там, а Лефортово, чтобы не надо было далеко ездить, центр здесь. Следующий слайд. Здесь мелким текстом написано все те профили, по которым мы оказываем помощь. Следующий слайд. Укомплектованность кадрами достаточно высокая. Нам не хватает ряда специалистов. И вот такие специалисты, как пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, которые ушли у нас на пенсию, скоро появятся. То есть ортопед, пациенты просили, появился. Он консультирует и на втором филиале, и в головном учреждении. Скоро появятся данные специалисты. Участие. Следующий слайд. Мы одно из самых главных, то, что мы работаем не только в поликлинике, а стараемся выходить к жителям. Шатры здоровья, которые мы устраиваем в точках, в парках, около крупных объектов, магазинов, участие в онкоскрининге, а их было 3. В частности, в Лефортово, на Юрьевском переулке, у нас был огромный такой проект онкоскрининг. Мы приняли около 1000 человек с 8 утра до 2 дня. Следующий. много разных проектов. Здесь вы можете увидеть и при необходимости ознакомиться, такие как хроники, проект «Патронажная служба» для тех пациентов, которые не выезжают из дома, паллиативная служба, единый колл-центр, дружелюбная поликлиника, бережливая поликлиника, повышение комфорта, капремонт и колл-центр, организация системы 5С и многие. Следующий слайд. Вот те задачи, которые мы поставили перед собой на 2019 год, вы можете увидеть на слайде. Я хочу их повторить. Первое, вот о чем я слышу от людей, встречаясь с ними очно, либо в соцсетях, это не хватает информированности. Люди не знают о том, какие вещи происходят в здравоохранении. И об этом мы рассказываем. Следующее, это развитие доверия. Если не будет доверия, если не будет сформирована та ценность, сейчас это услуга. Но медицина, я надеюсь, вы со мной согласитесь, это не услуга, это нечто большее. Мы хотим, изменяя себя, превратить эту услугу в ценность и сформировать доверие. Естественно, не забываем о качестве. И проект по качеству, так же как дружелюбная поликлиника и так же как формулировка доверия, они на моей доске висят, и я ежедневно смотрю, и мы с коллегами думаем, как это решать. Следующий слайд. Это слоган диагностического центра. Мы заботимся о вас и развиваем себя. Следующий. И благодарю за внимание, коллеги. Вот здесь принципиально не спасибо, а благодарю. То есть я не говорю спасибо и прошу что-то. Я благо каждому дарю из вас. Берегите себя и здоровье, заботьтесь о своем здоровье.
Спасибо. Спасибо, Игорь Владимирович.
Благодарю.
За интересный доклад, показательный. Ну, теперь переходим к вопросам. Какие есть вопросы? Депутат Антонов.
Ну, Владимир, спасибо за доклад. Действительно очень интересно и наглядно. Много информации полезной. Вопрос хотел задать два. Один, вы сказали, что в 2020-2021 году будет капремонт на Юрьевском, в диагностическом центре 2, с закрытием или без?
Были разные варианты, либо с отселением, либо с полным закрытием. Мы выбрали с коллегами полное закрытие. Ремонт будет год. Если мы полностью не закрываем, то будет поэтапно, по крыльям ремонтироваться. И это будет, как правило, по опыту других поликлиник тоже ремонтируется. Это растягивается на 2, а то и на 2 с лишним года. И нету вау-эффекта. Когда мы открываем новую поликлинику, все новое. Тут мы открыли одно крыло. Ремонт, пыль, грязь в любом случае будет, как бы мы ни убирали. Поэтому решение было принято за один год сделать филиал. И, скорее всего, это будет 2021 год.
А на это время, соответственно...
В ближайшей поликлинике. Неважно, они относятся к нашему зданию или не к нашему зданию. Уже есть договоренности с поликлиниками. Если ближайших поликлиник нету, в администрации будут выделяться свободные здания, куда можно будет перенести специалистов и оборудование. То есть это комплексное решение идет между несколькими ведомствами на уровне мэрии.
Спасибо. И второй вопрос, собственно, от жителей там передали. Просят обратить внимание, что в диагностическом центре 2 достаточно у разных специалистов, как у терапевтов...
Три. Диагностический центр.
Центр 3, филиал 2.
Филиал 2.
Значит, как у терапевтов, так и у некоторых специалистов наблюдается следующая вещь при приеме. Вроде электронные карты ввели, там всю электронную информацию, но направление все равно на бумажках, и врач в процессе приема дублирует информацию сначала там в компьютер, потом себе на бумажку. И по факту это только затягивает время приема, во-первых, а во-вторых, при каждом следующем приеме некие базовые вопросы, типа там, сколько вы весите, какое давление, там еще какие-то моменты в зависимости от направления, задаются просто еще раз. Вот, как говорится, вроде ввели электронные карты, а бумажки-то у нас когда исчезнут?
Услышал. Они до конца еще не доработаны, электронные карты. И дорабатываются. Смотрите, вот ближайшее, то, что сейчас появится, подтянутся лабораторные исследования. Департамент информационных технологий Москвы совместно со Здравом, с департаментом, постоянно работает. Буквально вчера я был на рабочей группе в департаменте. и мы обсуждали протокол приема врача общей практики. И задачу нам поставили, собрали нескольких главных врачей, а такие же группы собираются из обычных врачей, из заведующих. То есть не только главные врачи принимают решения, потому что вышестоящие наши органы перепроверяют нас, потому что говорят, как бы вы далеко от истины не были, поэтому и врачи собираются. Цель этого была сделать протокол электронный, чтобы там не было лишних окошек и галочек. То есть врач на приеме не должен раздражаться. Он не должен, как вы правильно заметили, каждый раз спрашивать рост, вес. Вот, если он видит изменения какие-то, в любом случае в этом окошке при первичном приеме будет указываться рост, вес, давление, где родился, чем болел, какие операции были произведены. И в будущем это будет подтягиваться. Значит, лабораторные исследования буквально вот уже в течение полутора-двух месяцев уже подтянутся. Мы в этом пилотном проекте присутствуем. Остальные исследования потихонечку, поэтапно будут внедряться, эти протоколы. А бумажные исследования пока не исчезнут. Пока не исчезнут, пока полностью эта электронная структура не будет создана. Но могу вас уверить, что в городе на самом высоком уровне и в мэрии понимают, что такое IT, как она может помочь врачу и пациенту, что такое большие базы данных, что такое big data, и как защищенные данные, и как эти защищенные данные могут помочь нам, в том числе, при анализе заболеваемости, и как снизить эту заболеваемость. Спасибо. То есть над этим работаем.
Спасибо. Еще вопросы, коллеги, депутат Климов.
Игорь Владимирович, спасибо большое за замечательный доклад. И действительно видно развитие вашего учреждения. У меня несколько вопросов тоже. В качестве ознакомления. Средняя длительность записи к первичному специалисту в вашем учреждении сколько дней составляет? Или часов, или минут?
К разному специалисту, смотрите.
Я говорю второго. Про специалиста либо врача общей практики, либо терапевта. Можно я сразу несколько вопросов задам?
Конечно.
Следующий вопрос. Время приема ожидания узких специалистов первого-второго уровня, это терапевт, это невролог, офтальмолог такого плана. И еще время ожидания проведения процедур, там УЗИ, рентген, МРТ, КТ. И еще, Владимир Владимирович недавно в своем выступлении упомянул о проекте «Добрая поликлиника». Вот это большая часть изменений, это в разрезе этого проекта у вас идет, или это какое-то дополнение в плане Москвы, что это департамент здравоохранения Москвы в таком плане развивает?
То есть мы попали в струю?
Ну, я думаю, что да.
Мы этим занимаемся. Вот если кто-то присутствовал на моем докладе в прошлом году, многие вещи плавно перетекают из прошлого года. И то, что сказал Владимир Владимирович, ну, прям нам было отрадно это услышать, потому что ложится... Это не наша заслуга, просто мы так живем, мы делаем такой коллектив. Нам хочется, чтобы люди были здоровее. Нам хочется, чтобы мы не болели, а приходили на профилактику. Нам хочется, чтобы выйти на улицу, это рассказать, организовывать шатры здоровья, выходим во дворы. С доброй целью, не с какими-то корыстными намерениями, чтобы, не знаю, там, заработать денег или там какой-то имидж. Смотрите, я вот сейчас в телефоне показался, у нас есть группа администрации. И ежедневно я получаю вот такие отчеты по доступности. И вот сейчас конкретно за сегодняшний день я хочу сказать по филиалу 2. Значит, доступность составляет 2 дня к врачу-терапевту. Если мы говорим про специалиста первого уровня, филиал 2. А филиал 3 к врачу общей практики или терапевту 1 день запись, очередь. Если мы говорим про, допустим, офтальмолога, филиал 2 это день в день, то есть 0 дней ожидания. Если филиал 3, 0 дней. Если уролог, дольше, значит, филиал 2 5 дней. В третьем филиале отпуск, поэтому мы перенаправляем во время отпуска специалистов в систему, в другие филиалы. В частности, уролог в диагностическом центре, если пациент согласится доехать, не очень удобно, но 0 дней, день в день к урологу попадет. Если мы говорим про, в частности, невролога, например, да, 2 дня. Если мы говорим про кардиолога, вот с кардиологом, так, вижу, 5 дней. Ревматолог, секунду. Ревматолог 0 дней, первый филиал. Ревматолог 0 дней, ДЦ-3. 6 талонов осталось на утро сегодняшнего дня. 6 талонов было в ДЦ-3 и 4 талона было в первом филиале.
А можно все-таки про нашу территорию? ДЦ-3 хорошо, но это все-таки выселено.
Ну почему? Это...
Нет, это единый центр.
Нет.
Поэтому смотрите, коллеги, здесь вот можно про филиал 2, можно про филиал 3. Смотрите.
14 дней впускной специалист.
Есть территориальная программа госгарантии. И по этой территориальной программе есть определенные сроки, в течение которых пациент обязан, не пациент, а мы обязаны обеспечить пациента помощью. Например, компьютерная томография, либо МРТ, 28 дней. Доступ к врачу общей практики это до 5 дней. Значит, не 0,1. И у нас есть такие показатели, как там зеленая, красная там зона, да? И мы ежедневно с помощью вот этой системы электронной, о которой я говорил, мы отслеживаем. И вот эти отчеты, которые наши аналитики делают в ДЦ, мы ежедневно с утра смотрим и принимаем управленческие решения. Так, запись сказал, на третий вопрос уже ответил, по-моему, да? Да,
Игорь Владимирович, спасибо большое за исчерпывающий ответ.
А УЗИ и МРТ, да?
Не надо УЗИ и МРТ, там понятно. Вы в любом случае укладываете сроки, которые по госгарантии идут. Да, то есть даже с большим-большим запасом и отрывом. Да. У меня еще, вот я прошу прощения, маленький вопрос. Проект «Хроники» и проект «Патронаж». Немножко поподробнее про «Хроников» и про «Патронаж».
Три вещи проекта «Хроники». Созданы для людей, имеющих три и более хронических заболевания и заболевания с осложнениями, такие как гипертоническая болезнь с осложнениями, там, мерцательная аритмия, бронхиальная астма с недостаточностью, сахарный диабет, тяжелое течение. Как пациенты, допустим, три вот этих заболевания, когда пациент пенсионного возраста, 55 и 60, да, соответственно, и когда пациент, третье условие, самостоятельно может передвигаться и дойти до поликлиники, в этом случае пациент попадает в проект хроники. Чем отличается от обычного врача общей практики? Мы сюда старались подобрать самых опытных специалистов. Если у обычного терапевта или врача общей практики около 2500 пациентов на участке, у врача хроника 500 человек на участке. То есть в 5 раз больше времени он может уделить своему пациенту. Прием у врача-терапевта длится 15 минут, прием у врача-хроника длится 20 минут. Первичное знакомство у врача проекта хроники длится 40 минут, то есть прием. И, соответственно, у врача проекта хроники есть помощник, есть медицинская сестра. Врач проекта хроники в обязательном порядке выдает свой мобильный телефон и визитки пациенту. Значит, и пациент не обязательно может прийти в поликлинику, он может позвонить, посоветоваться со своим врачом. А врач уже решает все вопросы пациента. Запись к узким специалистам, лекарственное обеспечение и многое-многое другое. Врач... патронажная служба. Эта служба создана для выезда к пациентам на дом. Возглавляет ее Решет Вальмира Алиевна. Служба базируется на базе второго филиала на Юрьевском переулке. Эта служба в себя включает врачей патронажной службы. Их несколько специалистов, их трое врачей. Значит, регистр у каждого пациента, у каждого врача 400 человек в регистре. И ездить к этим пациентам надо регулярно.
Игорь Владимирович, спасибо большое. И я так понимаю, что вот под проект хроники был выделен отдельный специалист, да, и любой пациент с хронической патологией от обычного врача участкового переходит, по сути, к своему собственному лечащему врачу.
Не любой, после решения врачебной комиссии.
Ну, после решения врачебной комиссии доступность намного лучше стала, да?
Доступность. Здесь прежде всего качество стало лучше. То есть мы рассчитываем, смотрите, коллеги, мы вот за время этого проекта хроники смотрели, здесь улучшилось прежде всего качество. То есть, а качество мы смотрим каким образом? Сколько пациентов от врача проекта хроники было госпитализировано экстренно? Есть плановая госпитализация, а есть экстренная госпитализация. Сколько было смертей на участке? И вот по всем этим показателям...
Спасибо, Игорь Владимирович. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Уважаемые депутаты, еще вопросы? Депутат Глущенко.
Игорь Владимирович, спасибо вам большое за, на мой взгляд, блестящий доклад. Очень интересно, мы заслушались. Тема клиент-ориентации мне, как руководителю МФЦ, очень близка. Да, действительно, мы с вами сотрудничали в части прививок, да, ваши сотрудники работали у нас на протяжении месяца. И что я заметил? Вот первым пунктом у вас в конце вашего доклада было повышение информированности населения. Вот многие вещи я, например, здесь слышу первый раз, да, и нигде вот в каких-то иных источниках этого нету. Первое, о чем бы я хотел сказать, это, точнее, предложение нам с вами вместе посотрудничать, потому что через нашу организацию проходит огромное количество населения. В месяц это порядка 25 тысяч человек. неделя порядка 6 тысяч. И мне кажется, было бы очень полезно и целесообразно подумать о каком-то совместном таком проекте, пока, возможно, на районном уровне, по информированию жителей. У нас есть и помещения, и возможности для этого. Вот. Я заканчиваю. Да.
Мы только за. Без длительных согласований мы это можем сделать? Потому что мы всеми руками
Я приложу все усилия.
Отлично.
И второй вопрос, коротко. Клиент-ориентация. Как вы, каким образом добиваетесь повышения клиент-ориентации от ваших, а именно пациент-ориентации, наверное, в вашем случае правильно говорить, от ваших сотрудников?
Много раз разных инициатив много, но прежде всего начну с того, что надо любить людей и показывать это ежедневно. Надо, чтобы твои поступки как руководителя и твои слова не расходились с твоими делами. Вот это прежде всего.
Я уточню, есть ли какие-то тренинги? Или
сейчас расскажу. Я понял вопрос, да. Вот я начал с главного. Вот начал с главного, и я стараюсь, чтобы наши все руководители, заместители тоже придерживались такого правила, чтобы слова не расходились с делами. Если мы видим бумажка, либо какая-то тряпочка лежит на лестнице, я не поленюсь ее поднять. Когда это увидит уборщица, или медсестра, или врач, они невольно будут следовать этому примеру. Не сейчас, через месяц, через два, но когда я это три раза подниму, им немножко стыдно станет. Раз. Значит, тренинги проводятся. У нас создан на базе департамента специальный тренинговый центр, по примеру МФЦ как раз, да, где специально обученные люди проводят тренинги. Плюс тренинги мы проводим сами. Я уже сам как тренер стал, поэтому все эти совещания и читая много литературы, если зайдете ко мне в кабинет, у меня много книг разных. И одни из книжек, которые я прочитал по клиент-ориентированности, и наши сотрудники прочитали, все администраторы 100%, врачи, медсестры, мы стараемся, не заставляем, стараемся, значит, рекомендую. Клиенты на всю жизнь, клиент-ориентированный сервис, бережливая поликлиника, и вот такие вещи мы читаем. Потом это совместное пациента-врачебное и медицинские спартаки. Уже одна была проведена, не только с именно профильной спартакиадой, а совместной, чтобы вовлекать сообщество жителей, которые живут рядом. Это промоутер, который стоит на первом этаже. Это всякие маленькие шоколадки, которые мы дарим нашим пациентам там, с доверием. Это яблоки в сезон на медицинских постах. Это цветы. А вот из недавних мероприятий, посвященных 8 марта, мы с коллегами-мужчинами скинулись и попросили артистку, она приехала с такой большой арфой, и с 8 утра до 13.00 играла в холле диагностического центра. Когда мы разбогатеем, то арфа будет играть в каждом нашем филиале. И вы не представляете, как люди, да и врачи, и медсестры, и гардеробщицы, и просто пациенты, они стояли, снимали видео. Это действительно необычно. Мы сделали музыку и в холлах, и в туалетах, как в ресторанах хороших. В диагностическом центре, в частности, вот сделали туалеты. Значит, сейчас у нас были планы на 2019 год отремонтировать второй филиал, все туалеты. Не будем этого делать, потому что вошли в капремонт, это будет не целевой расходный средств. Но вот такими вещами, и традиционными, и нетрадиционными, такими фишечками мы стараемся вовлечь людей в наше такое сообщество доброе.
Спасибо. Есть еще вопросы? Депутат Битяева.
Игорь Владимирович, спасибо за доклад. Максимально информационно наполнен. У меня вопрос небольшой. Какие новые проекты столичного здравоохранения стартуют в этом году на базе московских поликлиник?
Проектов много идет. Они, прежде всего, те проекты, которые начаты, они не превращаются. То есть хроники, патронаж и другие проекты. Мы будем работать теперь над качеством. Мы запустили, они уже хорошо работают, и мы будем теперь улучшать качество. Самое главное, я уже сказал, это сформировать доверие. Поэтому проекты в рамках московского стандарта и наши проекты будут работать. Следующее. Значит, реорганизация была быстрой довольно-таки, и пациенты не успевают за этим зачастую, и многие сотрудники не успевают. Поэтому над информированностью, разные способы информации, мы работаем. Это как раз развитие сайта, соцсети, выпуск газет, в том числе я не исключаю, что мы свою какую-то газету будем пускать, потому что люди не знают о нас. И поэтому выходите в парки, выходите во дворы. Шатры здоровья не только будем устраивать около одного филиала, около каждого филиала.
Спасибо, Игорь Владимирович. Есть ли еще вопросы, уважаемые депутаты? Игорь Владимирович, у меня один коротенький вопрос. Коротенький. Вот в предыдущих докладах выступающих руководителей главы, жилищника, были о достижениях и о недостатках, об недостатках, задачах и проблемах, которые не решают. Вот какие-то есть недостатки?
Есть.
Сейчас, проблемы?
Есть. Может быть, их достаточно много, но мы стараемся не называть их проблемами. Есть тяжелые задачи.
Услышал.
Нерешаемых проблем нет.
Услышал.
Поэтому
спасибо.
Не проблема, а задача.
Спасибо.
А
психиатр есть? Спасибо.
Есть психиатр в рамках платного
отделения. Павел Михайлович, вопрос ваш.
Сейчас, смотрите, сейчас, у нас есть единое окно на базе одного из наших филиалов, Волжский бульвар, дом 9, где мы выдаем единственные в округе легально официальная медицина, справки для получения на оружие и ГИБДД.
Павел Михайлович, вопрос ваш. И на этом, наверное, закончим вопросы, да, товарищи?
Да,
перейдем к прениям.
Да, у меня парочка вопросов. Первый, это тот, от которого у нас Юрий Андреевич захотел освободить, но вопрос, который все-таки возникает по доступности УЗИ, МРТ и рентгена. Если вы помните, в районной группе много вопросов про это было, и причем они возникали, собственно, когда с этим имелись определенные накладки. Вот. А так как, к сожалению, практика общения с пациентами была, мы вам свяжемся лично, да, без публичного ответа на волнующие многих вопросы, то приходится задавать этот вопрос здесь. Будет еще один вопрос?
Все, да? Могу отвечать? Смотрите, по УЗИ. Вот если в диагностическом центре ожидания на УЗИ на сегодняшнее утро было 11 дней, Сергей Вячеславович, в вашем филиале это 0 дней. То есть день-день можно к вам было попасть? Значит, по третьему филиалу это день в день, это касается УЗИ. По другим филиалам это 11-9 дней. Значит, по МРТ это дольше, в среднем, говорю, не позже 28 дней мы осуществляем услугу. В среднем это 14 дней. 14 дней. И смотрите, где-то порядка 80 человек со всех филиалов находятся в списке. И за 14 дней мы успеваем все это проработать. Значит, сегодня буквально у меня было совещание по средам еженедельное. И мой заместитель, который ему ставил задачу неделю назад проработать доступность, мы приняли решение. Кабинет магниторезонансной компьютерной томографии будут работать в ближайшее время, как только мы найдем специалистов, в 7 дней в неделю. То есть не 5 дней, а 7 дней в неделю. Следующее. То же самое будет касаться УЗИ исследований на базе крупных наших филиалов, хабов. Это филиал 2 на Юрийском переулке и диагностический центр на Сормовской. УЗИ исследования. И такие же меры будем принимать по следующим направлениям. Если профилактика заработает, все будут заняты, не знаю, отделение профилактики будет занято полностью людьми, значит, откроем 7 дней в неделю, в воскресенье тоже.
Спасибо. Второй вопрос, Павел Галыч.
Вы сказали, что планируете после ремонта открыть КТ и МРТ у нас во втором филиале. Но, в принципе же, этот вопрос обсуждался, насколько я понимаю, еще при вводе в эксплуатацию поликлиники. И там были проблемы из-за наличия железной дороги рядом. Я так понимаю, там по вибрационным и по электромагнитным нагрузкам. Что изменилось, за счет чего возникает возможность установки оборудования чувствительного?
Павел Макарович, да, видимо, появились технологии. Еще раз повторюсь, официально на бумаге такого решения нету. При проектных решениях в департаменте капитального ремонта, вот я ездил, как согласовывал, есть понимание, что из удаленного центра, такого, а он от нас довольно-таки далеко находится, хотя на электричке, там, не знаю, можно и доехать за быстрое время, но все равно это неудобно. Поэтому есть понимание, что требуется поставить КТ и МРТ. На бумаге, еще раз, приказа этого пока нету. Но мы этого добиваемся, я с этой инициативой выходил не раз.
Спасибо.
Что касается электромагнитных наводок, сейчас есть технологии, если стены укрепить довольно-таки специальными растворами, то наводки можно нивелировать. Я здесь не электрик, так скажем. Видимо, можно решить это.
Спасибо. Еще вопросы или мы закончим? Здесь предложение закончить с вопросами.
Да,
и перейти к прениям. Желающие выступить в прении... Нет. Или же у меня есть предложение проголосовать, да, принять проект решения в целом. Нет возражений?
Нет возражений.
Павел Михайлович, пожалуйста, до трех минут.
Вот. Я по, собственно, понятно, что специальные вопросы, чисто медицинские, наверное, не врачу лезть неправильно и неразумно, но есть все-таки некоторые вещи, по которым, наверное, нам следует высказываться. И это вот вопрос, который я частично задел в ходе вопроса, это публичность. Да? Очень плохо воспринимается людьми, когда в обсуждении там, в том же Фейсбуке, где да, хорошо вы реагируете, но реакция в режиме, что да, пришлите мне, мне ваш телефон, поговорили, и это там и осталось. Да? Никакой обратной связи, ни по какой причине возникла проблема, ничего, что сделано, чтобы она устранилась, когда это будет сделано. Да? Понятно, что индивидуально один человек, который написал пост, который заметили и отреагировали, да, он получил решение своей проблемы. Замечательно, мы за человека рады. Но каким образом эта проблема решается, да, тем более там много в ряде сообщений это идет прям каскадом. Один человек сказал, и ну там десяток людей на ту же тему высказываются по наличию проблем. Были там в свое время вопросы по рецептурным вещам, часто были там по УЗИ, по МРТ, по рентгену. Другие вопросы возникали, и все это уходит вот в непубличную составляющую. Это нехорошо, потому что люди уже, которые начинают писать в публичном пространстве по медицинским проблемам, да, с учетом понимания некоторого дискомфорта вытаскивания этого в публичное пространство, да, это, ну, в общем, тревожный звоночек. Это неправильно, что это делать. А здесь мы, наоборот, вот видим такую приторную картинку. Вот я это сделал. Ну, наверное, все-таки плоскость отчета должна быть, ну, не о том, как у вас там арфа играет, какая музыка будет в туалете. Вот я, наверное, может быть, не разбираюсь во врачебной деятельности, но, по-моему, это к работе именно содержательной лечебного учреждения не имеет отношения никакого. Я понимаю, что хочется построить парадную картинку, но давайте строить ее с содержательной работой. Вот мне кажется, что вот механизм обратной связи по жалобам, он недоработан, он должен содержать публичную информацию о том, что делается и за счет чего возникли эти причины. То есть, если это проблема в конкретном враче, то какая работа проведена с ним, чтобы понимали, что это в нем проблема. Если это проблема с нехваткой штатов, чтобы тоже было понимание, что делать, когда это решилось. А в обратной ситуации выглядит, ну, если вы посмотрите комментарии людей, которые это обсуждают, это выглядит, как будто просто вот спрятали с внешней стороны, и конкретного человека, который поднял шум, ему вот на тебе конфетку, получи внеочередной прием. Я говорю, как это выглядит. Вот я не являюсь вот врачом, специалистом, да? Я смотрю вот со стороны пациента туда, да? И я, извините, при этих обсуждениях радуюсь, что мне не очень часто приходится пока пользоваться медицинской помощью.
Ну, вы пока молод, доживете до моей.
Этот недостаток быстро исправляется со временем.
Это точно.
По-быстрому исправим.
Так, понятно.
Разреши мне ответить.
Ваши обещания никого не испугают.
Ну, у нас вообще-то прения. Ну, пожалуйста.
Небольшой ответ. Я со своей стороны призываю тоже жителей, когда мы отвечаем и призываем прийти навстречу, навстречу к нам, в частности, вот мы приглашали на Юрийский переулок 13, заранее, там, за несколько дней или за неделю, уже не помню, приглашали на встречу. Пришел один пациент. Когда же по инициативе депутатов или жителей была первая встреча наша в этом филиале, пришло около там 12 человек. Мы жестко, там около 2 часов сидели, решали вопросы, многие решили, в частности, по врачам. Я об этом говорил. В публичном пространстве я отвечаю на вопросы, в частности, какие меры были приняты. Если врач был неправ, мы разобрали, я написал, что мы принимаем меры дисциплинарного воздействия или еще что-то. Подробности, которые носят сугубо административный характер. Что я сделал с конкретным врачом? Но вот на такие провокации мы отвечать в публичных сетях не будем. Со своей стороны, говорю, я приглашаем, и мы эти встречи проводим. И мы с одним мужчиной отлично пообщались в тот день. Один человек пришел, один. Хотя информацию в группе давали для обсуждения, для вот этих сложных вопросов. И мы готовы к открытому диалогу и к информированию. Вас услышал, будем не только личные какие-то дела решать, это понятно, мы будем делать, а системные вопросы и системные какие-то моменты устранять, естественно, будем учел.
Ну, я хочу сказать, Игорь Владимирович, ничего здесь плохого нет, наоборот, хорошего. Если человек обращается и до вас достучался, до главного врача, вы пошли навстречу, быстро, оперативно решили, это здорово, это супер, а на этих единичных случаях строится система, выстраивается. Вот и все. Я отвечаю Павлу Михайловичу свою реплику. Я просто знаю хорошо организацию здравоохранения и управления. И как строится система? Система строится на случаях. Плохо будет, если человек обратится к главному врачу и не получит помощи, но это беда. А здесь другая картина. Спасибо. Кто желающий еще выступить в прениях? Пожалуйста, Ольга Васильевна.
Игорь Владимирович, я поддержу ваш доклад и хотела бы, знаете, на что обратить внимание коллег, которые здесь присутствуют, что действительно единичные случаи обращения, они выстраиваются в определенную систему, систему обратной связи. И мне бы очень хотелось, чтобы наши жители и присутствующие здесь, и те, которые к нам не приходят на встречи, которые мы планируем ежегодно, до начала календарного года, мы это делаем регулярно. И отсутствие информации как раз-таки порождает проблемы, обращения, жалобы и так далее. Чем больше информации из разных информационных источников, тем больше у людей будет возможность посетить поликлинику. Для чего? Для того, чтобы выполнить главное предназначение – профилактика, то, к чему вы призываете. Поэтому я буду голосовать только за. Спасибо вам большое.
Есть еще желающие выступить? Если нет желающих выступить, то я предлагаю принять проект решения в целом. Нет возражений? Но я в заключение хочу два слова сказать, Игорь Владимирович. Два слова скажу. Два. Что за ирония такая, Юрий Андреевич? Во-первых, спасибо большое, Игорь Владимирович, за доклад. Показательный, объективный, оценочный, сравнительный. И я хочу сказать, и чтобы вы знали, все коллеги, у нас реорганизация, модернизация, реформирование, как угодно можно назвать, началась в Москве в 2011 году. Проведен очень большой объем работы, включающий в себя обновление, закупка материально-технической базы, ремонт капитальный, строительство новых лечебных учреждений, информатизация всех поликлиник. Игорь Владимирович сегодня говорил в своем докладе об этом. Кадровый вопрос, но он не сразу, он решается, кадровый вопрос. И более того, уважаемые коллеги, хочу сказать, в Москве появилось и появляется много пилотных проектов. Вот диагностический центр под руководством Игоря Владимировича, это пионер во всех пилотных проектах, город Москвы. Причем очень успешно справляется. Ведь всегда тяжело идти первым, да? Мы первые, поэтому мы совершаем ошибки. Но ошибок минимальное количество, а другие учреждения амбулаторного поликлинического центра идут уже по проторенному пути, учитывая, анализируя ошибки, которые, ну, мы работаем, мы имеем право на ошибки. Вот. Поэтому, Игорь Владимирович, огромное спасибо за работу и от себя лично, и от жителей района Лефортово. Я вижу, динамика идет положительная. И второй филиал, и третий. Спасибо большое. И я выношу проект решения на голосование для принятия решения в целом. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Против? Один. Воздержался? Нет. Итак, решение принято в целом. Спасибо вам, коллеги. Переходим к следующему вопросу. Вопрос у нас... Четвертый, о согласовании, так, я хочу напомнить, ну ладно, о согласовании ежеквартального сводного района календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту выборов на второй квартал 19 года. Докладчик Осипов Марин Борис. 5 минут у вас.
Уважаемый Михаил Юрьевич, уважаемые депутаты, добрый вечер. Ну, на самом деле, я готова рассказать про все 64 пункта мероприятия, которые представлены у нас в плане, начиная от спартакиады пенсионеров, заканчивая поделок летней фантазии. Но чувствую, да, вы готовы просто к работе, да, тем не менее, по существу. В соответствии с 39-м законом города Москвы мы представляем ежеквартально вам на согласование план физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. В этот план включено 64 мероприятия. Это спортивные, досуговые, праздничные, социально значимые. Все мероприятия направлены посвящены государственным праздникам, Дню космонавтики, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России. Те, которые праздники пройдут во втором квартале. Хочу сказать, что большинство мероприятий организовывается ГБУ по работе с населением Лефортово. Они включены в государственное задание. Помимо тех мероприятий, которые не отражены в плане, все вы помните, что вы согласовывали 300 тысяч на мероприятия районы за счет социально-экономического развития. Это мероприятие «Храни Лефортово историю в веках», но это уже третий квартал пойдет во втором квартале. Мы планируем провести семейные мероприятия «Выходи во двор, поиграем», тоже согласованы вами. Также управа Лефортово, то, что не отражено сейчас в плане, планируется сейчас конкурсная процедура на проведение традиционного мероприятия, посвященного Дню Победы. Немножечко планируем его в другом формате провести, помимо традиционного мероприятия, которое пройдет у сквера 65-летия Победы Великой Отечественной войны. Мы хотим занять площадку в сквере Нормандия Немар, организовать там небольшой фестиваль бардовской песни с развитием военных палат, с выступлением наших с вами уличных артистов, наших же жителей и, возможно, проведение каких-либо акций, флешмобов, возможно, запуском из самолетов, что будет традиционно для самого сквера, так как там расположен памятник героям полка Нормандия Неман. Помимо этого мероприятия запланированы в том числе и автономными некоммерческими организациями, которые занимаются у нас на территории района и занимают помещение перед оперативным управлением. План корректируется, в свою очередь я хотела бы, ну, частично корректируется, иногда по датам вносятся изменения в зависимости от ситуации и городских мероприятий. Также я хотела обратиться к вам с просьбой, мы уже предоставляем вам свой план, и хотелось бы, зная, что вы тоже проводите мероприятия, Михаил Юрьевич, вот получили бы нам бы ваш план для совместной, для организации совместной работы. У меня все, готово ответить на вопрос.
Спасибо большое. Если вопросов нет, есть, да? Пожалуйста, депутат Антонов.
Марина Борисовна, вопрос следующий. Вот весь этот 64 мероприятия, кто основная целевая аудитория?
Ну, целевая аудитория...
Есть ли вот какая-то там специализация? Дети, не знаю, пенсионеры?
Ну, то, что прописано в мелких мероприятиях, это в основном дети, занимающиеся досуговых учреждениях. А основное население – это население, отдыхающее в парках сверху района Лефортово. Больше, наверное, скажу. Ну, больше не могу добавить. Что,
тогда из этого вытекает второй вопрос. Я сейчас пробежался по списку. Я нашел одно мероприятие, которое выпадает на выходной день. И оно 1 июня связано с Днем ребенка. Все остальные мероприятия проводятся в рабочие дни. В различное время, но в рабочие дни. Каким образом предполагается участие большей части работающего населения, будь то родители этих самых детей, которые их могут туда привезти, в этих мероприятиях, если это все проводится в рабочее время? Самое позднее мероприятие на 5 часов вечера. Обычно в это время люди работают заканчивают.
Ну, если вы услышали в начале моего доклада, я сказала, что все эти мероприятия это включены в госзадание ГБУ по работе с населением Лефортово. Мероприятия проводятся для ребят, занимающихся в секциях, кружках, на базе тех преподавателей, которые работают в данном учреждении. Крупные мероприятия, которые запланированы ГБУ по работе с населением, это 9 мая, оно выпадает и на 9 мая, это будет праздничный государственный день, и 1 июня, то, о чем вы говорили. Основные крупные мероприятия, для которых целевая аудитория, большинство населения нашего района, проводятся в Лефортовском парке, и как вы могли заметить, начиная с сентября этого года, в рамках исполнения поручения мэра Москвы, в парке Лефортово организованы очень большие и интересные мероприятия, организатор их подряд ОЭК, поэтому все население довольно. Последний праздник, если вы ходили на Масленицу, в том числе и в рабочие дни были проведены.
Спасибо, Марина Борисовна. Еще вопросы есть?
Нет.
Если нет вопросов, депутат Тарасов.
Как так у нас выходит, что у нас всеми мероприятиями занимается одна структура ГБУ по работе с населением Лефортово?
В рамках своих полномочий я могу отчитаться только за ГБУ по работе с населением. Мелкие мероприятия по ОНО мы не включаем в данный отчет и не утверждаем с вами. По нашим мероприятиям я доложила, что в настоящее время конкурсные процедуры проводятся по 9 мая. Дату мы конкретно представить не можем. Но вы все знаете, что 9 мая в любом случае мы организовываем мероприятие.
Спасибо, Марина Борисовна. Еще вопросы?
Да, у меня еще вопрос. А это вот каждое мероприятие проходит через конкурсы, через торги, через закупки?
Нет, эти мероприятия не все проходят через конкурсы и торги. В рамках исполнения госзадания есть часть мероприятий, на которые выделено финансирование и передается, в своем докладе глава управы отмечал, на, по программе «Культура ГБУ по работе с населением».
Спасибо, Марина Борисовна.
Тут разделения их нет. Да?
Еще вопросы?
Ну, если конкретно, можно подойти, я отвечу по каждому мероприятию.
Еще вопросы?
Нет.
Если вопросов нет, у меня есть предложение к депутатам, если нет возражений, принять проект решения в целом. Нет возражений. Выношу проект решения на голосование для принятия решения в целом. Кто за? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против, воздержался, 1. Итак, решение принято в целом. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Спасибо, Марина Борисовна.
Спасибо.
Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2018 года в районе Лефорт. Ну, докладчик у нас должен быть военный комиссар Кузнецов. Опять какие-то совещания, что-то. Поэтому, ну...
Начинается.
Я не могу за него отвечать, но если вы не возражаете, уважаемые депутаты, я кратенько, у меня справка есть, это я доложу. В целях реализации задач по проведению осенней призывной кампании 2018 года военным комиссариатом города Москвы совместно с аппаратом Совета депутатов и управы района выполнен комплекс мероприятий, связанных с обеспечением призыва граждан района Лефорт вооруженные силы. Сформирован состав призывной комиссии, проведено изучение призывных ресурсов, утвержден план подготовки и проведения призыва на военную службу в октябре-декабре 2018 года, утвержден план работы комиссии на период проведения осенней призывной кампании, утвержден план по подготовке специалистов для вооруженных сил, проведена работа по оповещению граждан, подлежащих вызову на заседание призывных комиссий. В период с октября по декабрь 2018 года проведено 13 заседаний призывной комиссии. В период подготовки к призыву на военную службу были проведены инструкторско-методические занятия с врачами-специалистами и работниками сектора по воинскому учету. Медицинское свидетельство при призыве граждан на военную службу проводилось в медицинской комиссии в составе следующих врачей-специалистов: хирург, терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невропатолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог. Призывная комиссия района Лефортово принимала решение в отношении каждого призывника только после определения категории годности к его военной службе. Отмечу, что в течение всего периода проведения призывной кампании были организованы мероприятия по выяснению местонахождения призывников района Лефортово. Хотелось бы отметить, что в связи с профилактикой, проводимой ОВД по району Лефортово, количество граждан, находящихся в розыске, со 158 сократилось до 91. Ну, положительная динамика. Докладываю, что в случае незаконного призыва граждан на военную службу и предоставления отсрочек или освобождения от призыва на военную службу в ходе неоднократных проверок сотрудники военной прокуратуры не выявлены. Однако во время проведения призывной кампании на обжалование решения призывной комиссии подано 8 заявлений в суд. По итогам рассмотрения дел вынесено 2 решения, в которых призывнику было отказано в удовлетворении заявленных исковых требований. Отмечу, что в целом призыв граждан на военную службу осенью 2018 года в муниципальном округе Лефорт проведен без нарушений. Установлено задание по призыву граждан на военную службу выполнено. В период подготовки к весеннему призыву 2019 года основной задачей считаю розыск граждан, уклоняющихся от явки в отдел комиссариат по Лефортовскому району. Для решения этой задачи прошу оказать содействие в организации совместных розыскных мероприятий военного комиссариата и ОВД района Лефорта по гражданам, уклоняющихся от призыва на военную службу. Для организованной и качественного проведения призыва весной 2019 года прошу провести совместно с управой района Лефортово организационное совещание по вопросам призыва 2019 года. Второе. Выделить ценные подарки для призывников, которые будут направлены в вооруженные силы весной 2019 года. И третье. На основании постановления правительства Российской Федерации об утверждении положения призыва на военную службу граждан Российской Федерации рассмотреть заявку на выделение материальных средств. Доклад закончен. Так, есть ли вопросы какие? Сумею, отвечу. Пожалуйста, депутат Андреев.
Ну, если сможете, то ответить. Вот здесь написано, что во время призывной кампании было подано 8 заявлений в суд на обжалование решений призывной комиссии, и в двух случаях суд отказал. А в остальных 6 что произошло?
По итогам вынесено 2 решения, в которых призывнику было отказано.
Да.
Вот, а остальных призвали.
Так нет, наоборот, подождите.
8 заявлений в суд на обжалование, то есть их призвали. 8 человек подали заявление в суд.
Что их незаконно призвали?
Их незаконно. По итогам рассмотрения вынесено 2 решения, в которых призывнику было отказано в удовлетворении. А, 2 призвали, 6 нет.
Да. А, то есть 6 случаев удовлетворили?
Да, да, да. Спасибо. Еще вопросы?
А что, собственно, хотят от начальника УВД?
Ну, помогать в розыске, доставке. Это есть приказ такой. А есть приказ министра обороны и МВД Российской Федерации. Ну, есть этот приказ, мы его видели, читали. Совместные усилия ОВД и военкомата.
Ну, значит, незаконно.
Почему незаконно?
Ну, потому что полномочия... Нет, приказы могут быть внутренние какие угодно.
Это не внутренние.
Нет, неважно. Приказ – это внутренний документ. Он не распространяется на призывника.
А что в законе? Какой закон гласит? Вот вы на что опираетесь?
А нет полномочий полиции этим заниматься.
Ну как, министр внутренних дел приказ
министр
есть?
Внутренних дел пока, к счастью...
Совместно с министром обороны.
Вот совместно с министром обороны министр внутренних дел может сесть
какой
и
номер бутылку
водки выпить. Вот это они могут
это,
решить на двоих.
Это ладно,
а
если шашки
что делать с другими людьми? Нет, они не могут. Это могут
какой
делать...
Какой номер 400?
400 какой?
Нет, это приказ. Я говорю, пока нет.
Ну хорошо, что вы что хотите?
Нет, ну я просто...
Чтобы не
исправили. Незаконные действия.
Депутат Антон.
Михаил Юрьевич, а вот просит в конце военком рассмотреть заявку на выделение материальных средств в соответствии с каким-то там положением. Вы не могли бы пояснить, что за положение, на что средства и кого он эту заявку просит рассмотреть?
Ну, там канцелярские...
То есть мы это здесь при чем-то слово?
Нет, нет, это вы должны помогать. Канцелярские нет. Товары, там картридж и прочее.
Но это мы должны деньги на это выделять?
Да.
Не деньги.
Не деньги, а материальные средства.
А.
Деньги
а,
нет.
Имеется в виду, что...
Бумага. Ну, я же сказал сейчас. Канцтовары, картриджи. Еще вопросы.
На работу комиссии, правильно?
Да, да, конечно, да, да. Еще вопросы. Если вопросов нет, предлагаю принять прение. Вопросы.
Прение.
Да, пожалуйста, депутат Тарас.
Да, ну у нас так это уже не очень попадало в формат вопроса, то придется высказываться, потому что на самом деле, ну, по-моему, у военного комиссара даже в очень устных высказываниях в этом понимании было чуть-чуть больше, а вот то, что было изложено на бумаге, это вещи незаконные. Потому что задача полиции, и это другая задача, у них есть закон о полиции, да, в котором прописано, что от кого можно требовать. Вот выполнение функции военного комиссариата по призыву граждан на военную службу не относится к полномочиям полиции. И даже если все военные комиссары города попросят все отделения полиции, ситуация, связанная с законодательным обеспечением, не поменяется ровным счетом никак. Вот на данный момент это требование незаконных действий, выходящих за полномочия ОВД района Лефортово. И эта ситуация неправильна. С этим, но соглашаться нельзя, и против этого необходимо возражать. И, ну, с учетом того, что, в общем, к полномочиям органов местного самоуправления вопросы призыва все-таки относятся, я считаю, что это должно учитываться в работе призывной комиссии.
Услышали. Есть еще желающие выступить в прениях? Нету. Ну, у меня есть такое предложение принять проект решения в целом, вынести на голосование. Нет возражений?
Нет, есть предложение внести туда поправку о том, что я сказал.
Так, кто за эту поправку, прошу проголосовать. Не проходит. Ну, это не поправка была, а ваша премия выступила. Ну, уже не прошла. Кто за то, что принять проект решения в целом? Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Против? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Всего 13.
10. Да, 10. 10 за, 3 против. Итак, решение принято в целом. Спасибо. Переходим к следующему вопросу.
Как-то быстро заработать.
о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 2013 года об утверждении регламента Совета депутатов. Докладчик Сурков. Ну, уважаемые депутаты, не хочется долго на этом вопросе останавливаться. Мною было предложено внести изменения в регламент Совета депутатов в отношении изменения даты дня недели и недели месяца заседания депутатов. Изменения обусловлены необходимостью обязательного моего присутствия на окружных коалиционных совещаниях, проводимых префектурой округа посредством. Ну, я немножко поясню. Есть регламент работы правительства Москвы, в соответствии с этим и с регламентом префектуры. Работа префектуры под руководством префекта организована в соответствии с этими планами на полугодие, ориентирована на реализацию программы развития округа, а также решение других вопросов, отнесенных к ее ведению. План работы префектуры на полугодие формируется на основе планов работы правительства Москвы. Время проведения окружных совещаний периодически переносится в связи с снесением изменений в график работы префектуры. Согласно письменным предложениям депутатов, поступившим в аппарат Совета депутатов, большинство высказало за третий вторник. У меня было другое предложение, четвертый, но вот не поддержали. Предлагаю Совету депутатов принять за основу подготовленный проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов. Напоминаю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 37 регламента Совета депутатов, решение Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов принимается большинством голосов. Вопросы ко мне какие?
Нет вопросов, давайте проголосуем.
У меня есть вопрос.
Пожалуйста.
Вы говорите, что сейчас говорите, и комиссии говорили, или на прошлом заседании, что комиссию вот той, которые в префектуре назначают как-то внезапно, чуть ли не за несколько часов.
Я такого не говорил, за несколько часов. Это неправда.
Или за полдня, в общем, за какое-то очень короткое время. Это не принципиально, что за короткое время, хорошо, за день. А где гарантия, что его не назначат на вторник, например?
Отвечаю на вопрос. Есть регламент правительства Москвы, где среда, это проводится, каждая среда проводится окружные мероприятия. Координационный штаб, совещания различные, аппаратные совещания. Среда – это окружные мероприятия по всему городу. И никакие там события не могут повлиять на это. Никто не перенесет ни на вторник, ни на четверг. Это регламент работы правительства Москвы.
Районные мероприятия там где?
Что?
В этом регламенте районные
мероприятия. Мой район, конечно. И мой район.
Каким днем районные? Вы говорите окружные?
Это все по средам проводится.
И окружные, и районные?
Естественно, да. Еще вопросы, товарищи?
Мы решили, давайте скажем, пожалуйста, свое мнение. Пожалуйста. Давайте проголосуем, и на этом...
Сейчас, Владимир Владимирович, секундочку. Есть регламент, я выслушаю все вопросы.
У меня вопрос, по какой причине не было собрано сведения о том, в какие дни депутатам неудобно?
Объясняю. Значит, на том заседании, на прошедшем, было два предложения. Я предложил, в какой день удобно всем, кроме среда. Я объяснил, почему среда неудобна. Именно в какой день удобно. Мне неудобно, штаны-то не через голову одеваются. Депутат Андреев, если мне память не изменяет, сказал, в какой неудобно. Мы проголосовали, и большинство...
Я сказала, в какой не могут. Это разные вещи.
В какой не могут. Ну, хорошо. И я... Дайте мне досказать, Елена Ивановна. Пятый час работаем, тяжело здесь. И мы проголосовали, мое решение депутаты поддержали. В какой день удобно? Спасибо за вопрос. Следующий вопрос.
Все, давайте проголосуем, мы уже все знаем, да?
Нет, вопрос, пожалуйста.
Удобно.
А, вопрос?
Да, вопросы идут. По регламенту вопросы.
Ну, высказаться можно по этому поводу?
Ну, пожалуйста.
Ой, уважаемые депутаты, мне кажется, мы так много времени уже посвятили этому вопросу. 3 месяца мы говорим об этом, с конца декабря. 3 месяца. Понимаете? Выбираем день. Но мы поняли, что существующий день неудобен, невозможен. Я считаю, что нам достаточно объективные, так сказать, причины председателем были приведены. Значит, что у нас получилось? Предложили нам четвертый четверг, вторник. Не подошел он нам, да?
Не проголосовал.
Опрос мы провели. Опрос. В результате опроса у нас получается следующее, что большинство депутатов, 11 человек, выбирают третий вторник. Мы очень долго будем сейчас опять этот вопрос туда-сюда кидать, но как-то надо решить. Мы все здесь сидим, достаточно серьезные люди, занимающиеся достаточно серьезными основными, так сказать, своими мероприятиями. Все это взвешивалось каждый достаточно трезво. Я предлагаю, что нужно голосовать, и, наверное, все-таки проголосуется большинство депутатов.
У кого есть еще вопрос? Спасибо, Лена Ивановна. Депутат Антонов.
Николаевич, Лена Ивановна, понимаете, скорее в рамках прений, поэтому я...
Немножко регламент, да, Елена Ивановна нарушила. Ну,
давайте
вопрос. Или к прениям перейдем. Нет возражений. Вопрос закончили? Пожалуйста, депутат Антонов.
Уважаемые коллеги, как сказала Елена Ивановна, мы действительно давно обсуждаем этот вопрос. И если бы этот вопрос не ставился настолько резко и краеугольно, то я думаю, у нас бы его обсуждение заняло ровно 5 минут на каком-нибудь из давно прошедших заседаний. К сожалению, в этот вопрос мы настолько сильно уперлись по одной единственной причине. Вы все прекрасно знаете, что у нас в Совете депутатов есть ровным счетом две фракции. И вы все также прекрасно знаете, об этом говорилось неоднократно, что Павел Михайлович Тарасов, председатель одной из двух фракций, к сожалению, не имеет возможности физической, технической присутствовать на заседаниях в третий вторник в указанное время. Этот момент неоднократно оглашался, и так как мы совещательный орган, своего рода местный парламент.
Владимир Геннадьевич.
Да я же слушать не может.
Владимир Геннадьевич, выйдите, если вы не можете слушать.
Владимир Геннадьевич. Подождите. Владимир Геннадьевич, ну не расшатывайте ситуацию. Ну что это такое, Владимир Геннадьевич? Ну нельзя же так. Вы держите себя в руках. Все. Глеб Викторович, Владимир Геннадьевич, ну да что, перерыв опять? Ну что ж это такое? Последний вопрос у нас. Мы же не успеем все вопросы-то рассмотреть. Будем до утра сидеть. Пожалуйста.
Если бы этот вопрос обсуждался бы в ключе учета поставленного ранее, то мы бы не занимались столько времени этим действительно яйца не выедущим вопросом. В связи с этим я бы хотел предложить вам, уважаемые коллеги, уважать право всех фракций на представительство в нашем Совете депутатов, по крайней мере, в лице председателей этих самых фракций. К сожалению, у нас, или к счастью для вас, у нас фракции не равны. С этим никто не спорит. Но у нас при этом демократическая страна и демократические парламенты всех уровней, и даже там, при всех их непримиримых между собой прениях, между парламентскими партиями, всегда уважается право каждой фракции и на выступление, и на представительство. И никогда председатель Госдумы не гоняет, соответственно, председателя ни одной из парламентской фракции, будь то коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия или все, что
Владимир угодно.
Поэтому у меня к вам есть большая просьба понять наши причины, почему мы так сильно выступаем против третьего вторника.
У вас 10 секунд осталось.
Мы готовы рассмотреть другие даты, другое время, но просим на это время не переносить от лица нашей фракции. Спасибо.
Спасибо. Есть еще желающие выступить в прениях депутат Андреева? Ну, я вам дам слово. Депутат Андреева.
У нас сейчас в регламенте написано,
только что без эмоций, пожалуйста, спокойненько, ровненько.
Что заседания у нас проходят, как правило, по четвергам. При этом в реальности мы уже год, как правило, собираемся по средам. Почему так произошло? Потому что примерно год назад, плюс-минус, один из депутатов, если я не ошибаюсь, это был Азинкевич, но это, впрочем, не принципиально. Так вот, один из депутатов сказал, что он не может посещать заседания по четвергам, потому что каждый четверг у него какие-то рабочие мероприятия. И мы спокойно в рабочем порядке нашли день, когда все депутаты могут посещать заседания. Прошел примерно год, допустим, что-то изменилось, обнаружилось, что председатель не может по средам вести заседание. Хорошо. А самое разумное в этой ситуации было бы опросить, точно так же, как год назад, всех депутатов, выяснить, когда кто не может, и найти день, когда могут все. А со стороны председателя почему-то были принципиальные протесты такому опросу, тем не менее, по факту он был проведен. Две трети депутатов сообщили, когда они не могут приходить на заседание. И выяснилось следующее, что в понедельник, среду, четверг и пятницу не могут присутствовать на заседании либо один, либо два депутата. Во вторник не могут присутствовать на заседании четыре депутата, из которых трое – это вся оппозиционная фракция в полном составе. Ну, на мой взгляд, в принципе неправильно ставить заседание на тот день, когда кто-то из депутатов никогда не может присутствовать. Это по факту значит лишить этого депутата или этих депутатов возможности присутствовать на заседаниях и представлять интересы избирателей. А намеренно ставить заседание на тот день, когда не может присутствовать больше всего депутатов, в том числе вся оппозиционная фракция в полном составе, это просто неприлично, это крайне топорно. Значит, что, на мой взгляд, здесь следует сделать технически?
У вас 20 секунд.
Если нельзя подобрать один день, значит, нужно просто в разные месяцы раскидать по разным дням недели. По крайней мере, на ближайшие 3 месяца до депутатских каникул. Потом, если нужно к этому вопросу вернуться, технически, я заканчиваю, технически я предлагаю решить это так. Данный вопрос об изменении в регламент просто снять, а при обсуждении вопроса нашего плана работы на второй семестр, второй квартал, прошу прощения, распределить вот эти дни по разным дням недели, чтобы каждый депутат хотя бы 2 раза из 3 мог присутствовать.
Спасибо. Есть еще желающие выступить при них? Депутат Тарас.
Собственно, история у нас обсуждения этого вопроса возникла из вещей, которые сложно подтверждаются объективными вещами. И, в общем, изначально вызывали большие сомнения в субъективности. То есть определенность, то, что у нас Михаил Юрьевич хочет переставить эти заседания именно на вторник, возникла ровно после того, как ему было сообщено, что во вторник возможности участвовать в заседаниях нет. Это неправильно, непорядочно. Я в ряде вопросов всегда старался, наоборот, уходить к содержательному обсуждению, вместо того, чтобы превращать чисто политические разборки. У нас здесь, к сожалению, от нашего главы муниципального округа пошел процесс ровно противоположный. Ради политических игрищ делаются вещи неправильные, некрасивые и неприличные. Я считаю, что уважающие себя люди в такие игры не играют. То как это делалось, это лишний раз подтверждает, да, когда было совершенно нормальное, рациональное предложение выяснить, когда у наших депутатов нет возможности участвовать в заседаниях и выбрать любое время, не подпадающее под это ограничение, от этого всячески изворачивались. Для решения вопроса содержательного, для разведения с совещаниями в префектуре, будь они реальные или вымышленные, с любыми другими, совершенно никакой проблемы это сделать не было. Желания здесь попытаться решить содержательный вопрос тоже не было. Я понимаю, что кому-то захотелось поиграть в политические игры и сделать приятное вышестоящему начальству. Но нужно понимать, что это лицо собственное, наверное, все-таки портит. Как минимум нужно задуматься тогда о собственном самоуважении в этом ключе. Естественно, в таком виде это решение принимать нельзя. Оно издевательское и по сути, и по форме.
Спасибо. Есть еще желающие выступить в прениях?
депутат Пахомов.
12 человек согласны, трое не согласны. Почему мы должны из-за троих людей, или точнее даже из одного Тарасова, менять свое решение или подстраиваться под кого-то? Всем 12 депутатам удобно. Мы согласен, проголосуем. Если это не пройдет, значит будем предлагать другой день.
Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие выступить в прениях? Депутат Аладина.
Ну, всегда, да, упирается в то, что кто-то не может. Мы от четверга уже ушли, в среду мы не можем. Понедельник, пятница исключается, остается вторник. Спасибо, суббота, да.
Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие выступить?
Давайте мы проголосуем, и посмотрим.
Депутат Битяева.
Я быстро, очень быстро. У нас, конечно, такое было болезненное заседание регламентной комиссии. К сожалению, результатов не было никаких. Ну вот меня интересует вопрос. Вот мы с Еленой Ивановной, да, вот Елена Ивановна сказала, что здесь действительно все люди сидят непростые и серьезные, да. Мы занимаемся здоровьем населения, мы принимаем участие в заседании Совета депутатов. А что мешает вам прийти в третий вторник и поучаствовать в заседании Совета депутатов? Это же не каждый вторник месяца, а всего лишь один вторник в месяц.
Мне надо вкусно.
Спасибо большое. Есть еще желающие выступить в прениях? Если нет, то предлагаю принять проект решения за основу. Кто за?
По введению замечания.
Это потом, в конце. Регламент не надо нарушать. Кто за принятие проекта решения за основу? 10 принято. Есть ли какие поправки, замечания, дополнения? Пожалуйста, Павел Михайлович.
Да. Я бы обратил внимание, что время 22.02 у нас. То есть время предельное, в том числе с учетом продления на 2 часа.
22.20.
Нет, у нас
период был 20 минут.
У нас это к окончанию времени заседания не имеет отношения. У нас уже сейчас нет полномочий принимать какие бы то ни было решения. С точки зрения даже нормальной.
Есть ли еще какие замечания, поправки депутата Андреева?
У меня есть предложение, как я говорила, не ставить все заседания на один день недели и месяца, типа там третий вторник, второй четверг, пятый понедельник. Поэтому я предлагаю, собственно, предложение снять данный вопрос с обсуждения сейчас и вернуться к обсуждению конкретных дней в следующем вопросе.
Товарищи депутаты, выношу на голосование. Елена Ивановна, ну на голосование выношу. Вы что, руку протянуть? Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Раз, два, три. Не проходит. Так, еще какие дополнения, поправки, замечания, Елена Ивановна, пожалуйста.
Ну, я что хочу сказать? Ну, вот этот вариант вообще никак не подходит. Вот вы представляете, как мы будем... Один месяц мы понедельник, второй мы там среду, третий туда вообще никак. И еще хочу сказать, вот за столько лет, избираясь депутатом, ну, кто только в составе депутатов не был. Но находили выход из положения, договаривались с руководством вышестоящим и решали этот вопрос. Но вот Глеб Викторович сказал сейчас о фракциях, а то я себя вдруг поймала на этой мысли. Господи, у нас, оказывается, вот тут вот две фракции. Но совершенно этот вот вопрос не звучит во время работы. Вот правда говорю.
Спасибо, Елена Ивановна.
Я даже забываю об этом. Давайте не будем так вставать.
Спасибо, Елена
Ивановна. И все-таки решим этот вопрос.
Спасибо, Елена Ивановна.
Пожалуйста.
Прежде чем перейти к принятию проекта решения в целом, хочу выслушать то по мотивам голосования. Кто хочет выступить? Депутат Андреева. До одной минуты, пожалуйста.
Я предлагала вам хороший вариант. Вы от него отказались. Значит, что здесь происходит? Тупое, топорное, абсолютно тупое и топорное, достойное какой-нибудь, не знаю, деревни, наверное, или поселка городского типа, выдавливание совета заседаний всей оппозиционной фракции, всех трех независимых депутатов. То, что это удар по репутации «Единой России», это очевидно. Вы хотите позориться, господа единороссы, позорьтесь.
Спасибо. Есть еще желающие выступить по мотивам голосования? Депутат Пахомов.
Просьба без...
Павел Михайлович, прости, пожалуйста. Ну, шестой час, и вот идет раскачка такая, и приходится следить. Извини, пожалуйста.
На заседаниях, когда вы сидите.
Депутат Тарас.
Да, я считаю.
Ну, сейчас похоже,
друг на друга. Нет, не правда.
Хорошо, все, извините. Ладно, Павел Михайлович, пожалуйста. До одной минуты.
Да. Голосовать ни за решение, принимаемое с нарушением регламента сейчас, ни за то, что по существу предлагается, нельзя. Я призываю голосовать против. Более того, ну, в общем, я думаю, обсуждение на прошлом заседании Совета депутатов показало, что в общем у людей тоже есть своя позиция. Понятно, что у нас некоторым лицам хочется продавить свою линию, но все-таки я призываю коллег по Совету депутатов к разуму, а не к выполнению спущенных сверху разнарядок.
Спасибо. Есть еще желающие выступить? Да елки-пал, да что ж такое-то, а? Есть еще желающие выступить по мотивам голосования? Нету. Если нет, выношу проект решения на голосование для принятия решения в целом. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто против? Три. Воздержался? Нет. Итак, решение принято в целом. Спасибо вам большое. Переходим к следующему вопросу. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на второй квартал. Докладчик Сурку. Ну, материал, уважаемые депутаты, перед вами. Все вы все видите. Есть ли какие вопросы по плану работы депутат Антон?
Михаил Георгиевич, у нас в марте еще есть заседание?
В марте нет.
Нету? У нас ни очередного 26-го не будет, да?
Но тут трудно.
Не планировалось, я имею в виду.
Но не...
Тогда у меня есть предложение, наверное. Мы сегодня позднее в разном рассматриваем вопрос по исключению Москсота.
Ну да, это вы на комиссии были.
Да. И просто пока мы к нему не перешли, я озвучу. У нас комиссия просит депутатов, они указывают срок 29 марта.
А мы заслали, я понял, что
отправить ответ. Но я так понимаю, что ответ должен быть от Совета депутатов. Мы до 29 марта явно не успеем. Но давайте мы хотя бы на 4-е, на заседание в апреле, на 1-е, план поставим, чтобы мы этот ответ направили, чтобы у нас это там не в разном по остаточному принципу убегало, да? Потому что вопрос важный, мы можем реально что-то сделать.
Ну, повлиять. Давайте, да.
Давайте добавим там пунктом 4 в апрель, да, до разного.
Угу. А разное будет 5 у нас.
Там.
Договорились. Нет нормальных предложений.
Там будет пункт направления предложений Совета депутатов к поправкам
изменения
в комплексную схему
дорожного движения
по улицам проезд Серпаймолота, Краснокозарменный проезд и что-то у нас еще третий, я сейчас
перевоз. Нет, мы сейчас проголосуем, конечно, да.
Вот,
да.
Собственно, коллеги, предлагаю поддержать, просто
не, удалось очень хорошее предложение услышали.
Давайте мы не будем это взаимодействовать.
Уважаемые депутаты, на голосование выносится, кто за эту...
Сформулируйте,
да.
Добавить в план работы на апрель пунктом 4.
В разное.
Нет, не
в разное.
Отдельно в план.
Отдельный пункт. Да.
Направление предложений Совета депутатов о внесении изменений в комплексную схему организации дорожного движения КСОТ по улицам проезд Серпа и Молота, Краснокозарменный проезд и... Сейчас, простите, я...
Там еще, да.
Вижу, что 33 адрес.
Это разное. Протокольное решение вы можете принять. Вы уже решение не можете принять по этому вопросу.
Нет, это сейчас план на следующий...
План работы мы включаем.
План работы,
протокольное решение.
Почему это? Вот мы план
работы. Михаил Юрьевич, я что хочу коллег попросить. Я хочу, чтобы мы это не рассматривали в разном последнем пункте.
Да не. Отдельный вопрос.
Голосовали и побежали. Хотелось бы, чтобы коллеги над этим вопросом подумали и поработали действительно. Собрали предложение от жителей.
А как вы формулируете решение?
Ну, только сейчас вот
на дополнение. Решение будет...
направить предложение совета депутатов там.
А материал
в соответствии с
заседание комиссии же было
с,
там
с решением с протоколом совещания по вопросу исключения из КСОТ, потому что мы уже направляли эту бумагу.
Ну, подскажите тогда, как правильно, что...
Только можно оформлять протокольным решением.
В разном.
Если у нас было бы,
допустим... Давай в разном. Протокольным решением.
Хорошо, да. Давайте мы, может быть, в разном это отдельно поведемся.
Да?
Мы об этом не забыли.
Да, да, согласен. Все, решили в разном, отдельным пунктом и примем протокольным решением. Так, уважаемый депутат, кто за эту поправку в план работы? Прошу проголосовать. 13. Спасибо большое. Единогласно.
Даты еще.
Ну что даты?
Обязательно даты. Работы на второй квартал.
Ну а что, что не написали даты?
Потому что такое будет принято решение.
И по содержанию, пока там по датам ваше мышление идет. Да, у нас вот обычно во втором квартале, во-первых, проходят средства стимулирования, во-вторых, как правило, у нас капремонтовские вопросы туда приходят, разные вопросы с закреплением, по комиссиям. Вот этих вещей у нас что-то в плане нет. То есть у нас опять непонятно, когда это все придет, когда мы будем в последний момент бегать за 3 дня.
У вас какое предложение?
Ну, я сейчас, к сожалению, у нас управы, я так понимаю, уже не осталось, да?
Плохо очень, конечно, ни одного суправы нет, вот, да?
Потому что если было понимание, не когда они у нас планируют вносить, да, тогда можно было бы сразу в плане определиться, да, чтобы мы тоже знали, к какому дню там готовиться к этим вопросам. А так у нас опять получается, что у нас список вносит в самый последний предельный срок, и нам опять приходится бегать по дворам. Нет, понятно, что не поступало, но это проходит каждый год. Да, у нас иногда неожиданно в середине декабря выпал снег. Так, такое тоже у нас...
Сформулировать предложение. Что?
Ну, я бы вставил, ну, например, у нас там на май, по-моему, ничего особо нету большого. Давайте мы к маю попросим там предложение. Если даже не будет окончательных, то хотя бы предварительные... То есть, во-первых, по средствам стимулирования, куда они у нас идут, да, то есть направление. Плюс, ну, по капремонту мы сейчас так не скажем, да, если у нас не поступает предложение пока на данный момент по адресам. Азамат Руслановича. Да, а у нас есть понимание, когда у нас будет утверждение средств стимулирования?
Второй транш?
Да.
Ну, я думаю, что в апреле месяце, не позднее, конечно.
То есть утверждать нам его тоже в апреле или на майском заседании?
Не, мы не успеем, но в апреле надо утвердить.
Вот, Михаил Ильич, нам вот уже на апрельское заседание надо
даже выносить. Может быть, мы будем вас просить собрать для очередной в конце месяца.
Ну, пока плановое поставить хотя бы на апрель, да, чтобы у нас
однозначно, плановое было. Однозначно.
В апрель?
Нам же надо еще провести
апреле,
торги.
Да?
Торги провести. Может, документацию есть? Подготовить, торги провести.
Ну вот.
Может, даже придется просить вас собрать неочередную.
Видите, Михаил Ильич, вы меня вспомнили.
Если, ну да, да, да.
А по капремонту ничего не приходило, пока у нас свежего?
По кап нет. Да. По капремонту нет.
Михаил Ильич, пришло вчера, сегодня пришло письмо департамента природного пользования о согласовании адресов озеленения деревьев в Кустарнике. Вручение дает, это где-то в апреле.
Ну, я понял. Ну, да. Давайте если будет письмо от фонда капитального ремонта или от департамента, вы имеете в виду по прикреплению депутата, закреплению?
Так оно было в феврале. Разве нет?
Я такого не вижу.
Сейчас еще, возможно, будет от фонда по дополнительным домам.
Ну, нам сначала, но по положению нам нужно будет провести собрание собственников жилья, потом согласовать эти адреса, а потом уже закрепить. Правильно?
Я тогда пока я не предлагаю, потому что нет возможности внятной формулировки, но я бы на май хотя бы рамочно, либо мы, если у нас будет какой-то конкретный вопрос, либо если не будет, тогда подумать, может быть, мы все-таки с ними проведем в режиме, чтобы они с нами встретились, пообщались, порассказывали, что идет. И у нас у депутатов, я думаю, вопросов накопится там вполне достаточно. Тем более, я говорю, заседание пока пустое майское.
Можете озвучить предложение, чтобы мы их внесли прям?
Ну, чтобы на май я...
Не, ну сейчас...
На май пока нечего внести, да. А вот на апрельске мы два вопроса услышали, да, посредством стимулирования по озеленению.
Да. Так, еще какие вопросы? Если вопросов нет, я предлагаю принять...
Даты.
По датам, да? У нас 16 апреля. Да? Ты посмотрела, да? 21 мая. И 18 июня. Все. Если вопросов нет...
Один вопрос, можно?
Пожалуйста.
Зарубин Иванович, а у нас в программе «Миллион деревьев», то что там же сажают осенью, насколько я помню.
Весной и осенью.
Вот, может быть, нам имеет смысл на июнь, например, поставить рассмотрение вопроса, потому что письмо-то в любом случае придет.
Нет, вот сейчас уже момент Борисовна пришло.
Нет, это именно по миллиону деревьев?
Или по миллиону деревьев?
По миллиону деревьев.
Уважаемые депутаты.
На весеннюю, я про осеннюю имею.
Осенью 19-го года.
Осенью 19-го. Но вот сейчас пришло на весеннюю. У нас с вами каникулы 2 месяца, да? А осень с сентября начинается. Мы в сентябре только начнем.
Но мы можем не очередное собрать, как это обычно делается.
Может, план на кого там? На июль?
Нет, мы сейчас...
На июль мы не можем.
Глеб, мы можем собраться в неочередное, все, и примем решение. Поэтому, уважаемые депутаты, если нет возражений, я предлагаю принять... Проект решения в целом.
С поправками.
С поправками, да, естественно. Прошу голосовать, кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 10. Против? Воздержались? Трое. Так, решение принято в целом. Уважаемый депутат, у нас по регламенту осталось 2 минуты, да, по-моему, или минута? Вот.
Три
минуты. Мы, к сожалению, больше не можем продолжать наше заседание. Если есть какие-то предложения, ну, а предложение... Да, закончить. Нет, по поощрению у нас еще... У нас тут изменения в устав, потом Лукьянова Евгения Сергеевна. Есть предложение все-таки... Да.
Есть предложение предоставить слово Лукьянову и объединить 3 вопроса. 9.
Нет, у нас 7-й... 8-й вопрос, он очень важный у нас.
Прокурор пришел, и вот вопрос приглашает на какой вопрос?
На 8-й.
На 8-й, да, на 8-й. Ну... Нет, если мы сейчас проголосуем, что...
Ну, давайте. Давайте уж на 2 часа.
Да, мы уже все равно не...
Ну, Елена Ивановна, ваше предложение какое?
Ну, давайте. Мое предложение тогда пробить.
На 20 минут, да? Или до 30 минут?
До 30.
Давайте до завершения.
До завершения, вот.
Нет, не до завершения.
Постараться вложиться в это время.
Давайте.
До 30 минут. Кто за это предложение? Раз, два, три, 10. Против?
Мы по регламенту не можем этого делать. У нас четко написано, не более чем на 2 часа.
Согласен.
Даже если с вашей трактовкой про перерыв, который...
Не, а перерыв-то он не входит в работу.
Этого нигде не сказано.
А что сказано?
Заседание, когда он... Начало.
Работу. Работу. Заседание не более чем на 2 часа. Работу, не перерыв.
Входит в это дело.
Это кто отдыхает в перерыве, кто продолжает работу.
Ну, это уже да. Поэтому, наверное, правильно все-таки замечание Глеба Викторовича, что мы не можем по регламенту. Я просто еще раз зачитаю вам, уважаемые депутаты. Заседание Совета депутатов проводится с 17 до 20.00. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не проводиться или может быть перенесено. Время заседания может продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа.
Михалыч, ну здесь написано, что есть такое немножко оговорка. Как правило, как понимаете?
Как правило. Ну если мы большинством примем такое решение.
Как-то вот я вспоминаю, Александра Сергеевна, когда я сказал, что только письменно, да, вот предложение. А и Павел Михайлович, и Александра Сергеевна, как правило, не обязательно. То есть, и вот помнишь, да, Павел Михайлович? Ну, осталось чуть-чуть, чтобы не собирать вас, товарищи.
Мы могли бы собрать через полторы минуты внеочередное заседание, но у нас возникнет вопрос по срокам предоставления документов.
Дальше. Я лично, я никуда не спешу.
И у меня нужно будет отдельно
предложите через 2 минуты собрать мне очередную.
А документы?
А мы сейчас рассылаем.
Нет, это крючкотворство, Павел Михайлович. Ну,
вы спрашивали, как это можно решить? Я ответил вам.
Ну что?
Я не говорю, что это безупречно.
Давайте продолжать.
Ну что, принимаем решение. Мы приняли решение. Да? Кто за? Продлить до 30 минут. 10. Против? Проголосовали. Поддержались. 1. Продолжаем тогда, да? Восьмой вопрос о проекте решения Совета депутатов муниципального округа о внесении изменений в статью 3. Вот. Уважаемые коллеги, жители района, вашему вниманию представлен проект решения Совета депутатов о проекте решения Совета депутатов муниципального округа о внесении изменений в статью 3 Устава муниципального округа Лефортово. Проект подготовлен в целях проведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствии со вступившим в законную силу в законе города Москвы от 20 февраля 2019 года, номер 8. О внесении изменений в отдельные законы города Москвы, а также на основании модельного проекта, подготовленного Советом муниципальных образований Москвы. Так, сейчас у нас в уставе определено, что к вопросам местного значения муниципального округа отнесено внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложение к проектам городских целевых программ под пункт А, под пункта 20. 1, пунктов 2, статьи 3. Однако 5 марта вступил в законную силу закон города Москвы номер 8 от 2019 года, который вносит изменения в ряд законов города Москвы в отношении замены словосочетания, внимание, городские целевые программы на государственные программы города Москвы. Вот какое изменение. Предлагаю Совету депутатов принять за основу подготовленный проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово о внесении изменений. Нет, люди, вот, уважаемые коллеги, все-таки имейте уважение. Вот что такое воспитанный человек? Человек, который не доставляет неудобств окружающим людям своим поведением. Ну, работаем, тяжело же, шестой час работаем. Я предлагаю, если вопросов нету, меняем два слова буквально, то принять проект решения в целом.
А почему у нас написано «принять за основу»? У нас обычно принятие за основу это по тем нормативным актам, которые выносятся на публичное слушание, после публичного слушания уже голосуются окончательно. Здесь у нас есть дословное приведение в соответствии, то нам нет необходимости принимать за основу. Если я не ошибаюсь.
Да, это проект, да. Согласен.
Публикация сначала без публичного слушания. Это в четком соответствии с формулировкой закона.
Да, это проект. Это проект решения. А потом мы уже принимается большинством голосов. А само будет в устав изменений уже не менее 2/3.
Хорошо.
Окей. Еще вопрос. Если вопросов нет, предлагаю принять проект решения в целом. Нет возражений? Принимаем. Кто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Воздержались? 2. Спасибо. Проект решения. Решение принято в целом.
Михайлович, тогда у меня вопрос. А где у нас в плане работы на второй квартал?
Есть там в мае месяце. В
Чего? Решение принято в целом. Вы о чем? О прошлом годе? О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год. Докладчик. Куртьяна Евгения Сергеевна.
Добрый вечер. Я очень кратко. Значит, в соответствии с проектом решения об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово предлагается в соответствии с этим решением одобрить проект решения, который является приложением к этому решению, опубликовать настоящее решение в определенный срок и на определенное время и дату назначить публичное слушание. Единственное, у вас есть проект решения, который мы рассылали, который был рассмотрен на заседании бюджетно-финансовой комиссии и согласован. Но у нас вот сегодня буквально определилось, что в связи с переносом даты проведения военно-спортивной эстафеты в защите Родины готов с 16 марта на 23 по просьбе учителей. Мы хотели бы успеть материалы все как бы актуально в газету отправить, и мы поэтому хотели бы попросить, ну, внести изменения, как бы наше предложение, внести изменения, что пункт 2, назначить публичные слушания не на 9 апреля, а на 15 апреля. И пункт 6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник» газеты Лефортово не позднее 25 марта, а не 19 марта, как указано в распечатанном варианте. Также бы хотелось отметить, что это только проект. О проекте после того, как мы его публикуем, да, данное решение будет уже приниматься этим депутатов именно о самом исполнении, только после получения заключения контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и результатов публичных слушаний. Доклад окончен. Спасибо.
Спасибо, Евгения Сергеевна. Если есть вопросы, то, пожалуйста, депутат Антонов.
Елена Сергеевна, скажите, пожалуйста, у нас в доходах бюджета за 2018 год довольно сильное сокращение налогов на доходы из лиц, полученных со статьей в соответствии с 228 статьей НК. Я так как не финансист, не очень себе понимаю, что за неналоговые агенты, которые там упомянуты, не могли бы вы пояснить? И вот у нас в связи с чем, соответственно, такое сильное изменение по этой статье фактического и планового?
Там основную часть, у нас просто был один год, почему мы такую большую сумму изначально в план поставили, когда, видимо, велась работа, и отчисление НДФЛ с аренды квартир была. И у нас был год, когда у нас реально пришло почти 3 миллиона именно налогов с уплаты НДФЛ с сумм, полученных за сдачу квартир в аренду. Но это было всего год, потому что, я насколько знаю, помню, была еще ситуация по телевизору, где-то там говорили, что очень это контролировали, да, и то есть соседи друг про друга об этом говорили, а потом все притихло. И, видимо, уже столько не сдают официально в аренду, но мое предположение.
Мы можем попробовать.
Да, можем.
Спасибо. Еще вопрос. Если вопросов больше нет, я предлагаю, если нет возражений, у депутатов принять проект решения в целом. Нет возражений сразу же? Да? Спасибо. Кто за то, чтобы принять проект решения в целом? Прошу голосовать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Воздержались? 2. Итак, решение принято в целом. Спасибо большое. И переходим к следующему вопросу.
Михаил Юрьевич, извините, можно два сразу?
Есть возражения?
Нет, два сразу.
Кто за то, чтобы два сразу же?
Кто за то, чтобы два сразу, следующих два?
5, 6, 7, 8, 9. У нас 10. 9, да? 9 за, против, воздержались. 3. Хорошо. Ну все, пожалуйста, да.
Уважаемые коллеги, очень кратко. Значит, о поощрении. Единственное, скажу, что деньги, соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера подписано 11-го, и в настоящее время деньги пока не поступили. Да, скоро
не видите,
да. Поощрение в соответствии с переданными нам полномочиями поступят чуть позже, они поступят, потому что все подписано, но не, Евгению, пожалуйста, не терроризируйте сегодня, завтра, послезавтра, да, на следующей неделе она, я думаю, все сделает в соответствии с законом. Поэтому предлагаю Предлагаю поддержать все в целом, потому что все
вопросов
предоставлены.
Нет. Если нет вопросов,
и сразу
то...
по 11 пункту. Да, по 11 пункту. Голосовать будем отдельно, я что-то понимаю, да? За каждого. Да. И так как экономия есть, повторяться не буду в связи с переданными только полномочиями и в целях стимулирования труда, предлагаю тоже поощрить и главу муниципального университета.
Так, голосуем по депутатам.
Ну, кто затянулся с деньгами? Это финансовая дисциплина.
Да нет, ну это город же перечисляет деньги. Это же трат городской.
Ну давайте. Ну ответьте, кто?
Ну что мы нам-то, зачем это надо вообще? Ну что мы. Так, кто голосуем? Кто за поощрение депутатов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, большинство, при явном большинстве принято решение. По 11-му.
Да, по 11-му тоже уже сказала.
Кто за?
Поддержать.
По мотивам можно?
Да. Какого?
По 11-му.
А, давай.
Я с учетом сегодняшнего обсуждения, инициатором которого был Михаил Юрьевич,
не
считаю недопустимым то, что происходит. Поэтому по этой причине, да, я собственно, согласен с тем, что фонд оплаты труда, он, любая работа должна оплачиваться, что премиальные составляют значительную содержательную сторону, но при этом то, что у нас устроил Михаил Юрьевич, я считаю принципиально недопустимым как депутата и главы, поэтому по данному вопросу буду голосовать против.
Так, ну, выносим на голосование, да, по 11. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Против? Три. Замечательно. Спасибо вам, оппозиция. Молодцы. Итак, решение принято в целом. У нас осталось два вопроса. Информационные такие. В разном. Ну, по большому счету, да. Об информации заместителя префекта ЮВАУ города Москвы по установке оградительных конструкций на участке между школой 64-й, дворцом спорта Ивана Ярыгина, школы 1228. Зампрефекта Беседин Юрий Валерьевич представил, да, у нас нам информацию, там, по-моему, 4-й, да, у нас пункт?
Да,
да. Поддержать инициативу решения.
Да.
Да, 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 то, что мы рассматривали вопрос. Так. И следующая информация у нас об информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросам исключения перечня адреса из КСО. Но это у нас Антонов, депутат, занимался, был на совещаниях. Тоже все у вас тут есть. Вот.
Мы...
Да, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, как вы, может быть, помните...
Если проголосовал бы за, дал бы 10 минут.
Да, мне нужно. На прошлом заседании по моей просьбе, по предложению управы, мы направляли обращение в департамент транспорта на исключение из КСО разнообразных мероприятий, которые либо невозможно выполнить, либо просто вредить беспустых тротуарами вместо газонов к корням деревьев. Вы это поддержали, спасибо. Значит, Департранс реагировал и собрал, соответственно, совещание по данному вопросу, так как они всеми руками и ногами пытаются упереться, чтобы это именно из КСОДа не исключить, или любым другим способом они готовы не делать, но из КСОДа не хотят исключать. Это вкратце результаты совещания. Но в целом нам с управой удалось особо острые вопросы разрулить, и нам больше не будут пихать эти тех тротуары каждый год там, где мы их условно не просим. Приняли решение, что советом депутатов все, что касается зеленых насаждений, будет обсуждаться, и, соответственно, мнение совета депутатов будет приоритетно учитываться. В процессе обсуждения удалось выяснить, что в этом году планируется актуализация этой самой комплексной схемы организации движения по нескольким улицам у нас в районе, а конкретно по проезду Серпа и Молот, по Красноказарменному проезду и по Крюковской улице. Что такое КСОД, комплексная схема? Это схема, где обозначены все понижения бордюрных камней, установки светофоров, разметки, парковочные места, расстановка всех знаков.
Комплексная схема организации дорожного движения.
Движение всех видов транспортов и человеков на данном участке. Проезд Серпа и Молота довольно загруженная магистраль, а рядом с Красноказарменным проездом вот прямо сейчас возводится несколько крупных жилых
массивов, то актуализация необходима, и очень хотелось бы от вас получить какие-то мысли и предложения по данным улицам, предмет, что, на ваш взгляд, там необходимо добавить. Может быть, где-то пешеходник нужен. Может быть, где-то нужно там парковки больше попробовать сделать, да? Может быть, где-то полос движения, если это возможно, увеличить количество. Может быть, где-то там одностороннее заменить на двустороннее или наоборот. То есть, например, управа горячо поддерживает на красноказарменном проезде возврат двухстороннего движения, потому что сейчас там строятся два больших ЖК, один уже заселяется, и у людей сейчас единственная возможность выехать из этого ЖК – это вот эти вот круги наматывать. Либо лезть в узел около Роснефти по шоссе энтузиастов, где и так все стоит, что днем, что вечером. Поэтому на красноказарменный проезд, на мой взгляд, имеет смысл делать двухстороннее движение. Да, здесь так поставили. И Серпа и Молотова, вы сами по вечерам видите, что здесь происходит. Возможно, что-то. Поэтому
ну, когда копать перестанут, раскопают, закопают,
дождались бы асфальту, наконец.
Да, да, уже
вот, раскопать перестанут. Очень хочется ваших предложений услышать. И чтобы пришлите мне, пожалуйста, я как-то систематизирую.
До какого числа там?
Они пишут до 29 марта. Я понимаю, что мы на Совете депутатов это не утвердим, но я вас очень прошу. Ну вот давайте там числа до 20-го за неделю попробуйте предложение мне прислать, чтобы я их систематизировал. И в подготовленном виде уже мы как-то на совет это вынесли и направили там всем скопом или обсудили что-то.
До 20-го нереально.
Я имею в виду, ну, до 25-го.
До 25-го еще, да.
Пришлите, чтобы у меня тоже было время систематизировать это все как-то, потому что если там взаимоотвечающие будут, сложно. Поэтому бдительная просьба вот этим вопросом с жителями проконсультироваться, потому что я, например, по Крюковской плохо себе представляю, кто-то там живет рядом. Или там у кого-то там избирать.
Я там живу.
Сейчас, ну вот, Михаил Юрьевич, вот я о чем, собственно, и говорю.
Да, да.
Лучше, ну, чем место, не знает никто, что там нужно сделать.
Поэтому...
Спасибо.
У меня предложение по срокам до 22-го, потому что 23-24 выходные, чтобы могли 25-го уже разослать депутатам сведенное, да? И если у нас не будет возражений, может быть, считать протокольно согласованными, то есть если никто не будет настаивать на вынесение.
Нет, так не надо.
Ну, смотрите, нет, если будет возражение, то любой депутат сможет сказать, у меня возражение, давайте обсуждать.
Что, 22-й?
Да, просто чтобы у нас
до 22-го. Давайте до 22-го. Депутаты, все, да? Ну, письмо разошлем. Письмо подготовь тогда. Все. Так, все вопросы решены.
Письмо о чем?
В 22-м.
А, что просто пришли
в 22-м? Да, да. Значит, секундочку еще, последнее прям. Какие замечания по ведению? Есть ли еще объявление, просьба, обращение?
Введение озвучивалось, замечание, ну, да, просьба его занести в протокол.
Да, да, пожалуйста, ваше право. Вот. Но у меня есть одно напоминание вам. До 30 числа подать в департамент региональной безопасности сведения о своих доходах.
30
апреля, наверное.
До 30 апреля, да. Апреля, да, до 30. Не забудьте, пожалуйста, вспоминайте, что у вас есть еще, где там скрыли, укрыли. Вот. Ну, всем спасибо за работу. Заседание Совета депутатов, я закрыто.